Итак, мы говорим о том, что семья может быть и великим благословением, но может быть и несчастьем, к сожалению. И только семья или брак в соответствии с Божьим замыслом будет иметь благословение. Если мы следуем этому замыслу Творца, если мы не следуем, то благословения не будет. Кто сотворил мужчину и женщину? Бог. Кто заповедал «плодитесь, размножайтесь»? Кто сказал «нехорошо быть человеку одному»? Кто привел первому мужчине жену и создал первую семью? Конечно же, Бог. Бог установил брак, Бог установил семейные отношения. Он управляет им и дает законы для жизни. Для жизни в браке, для жизни в семье. Если это Бог устроил, значит, Он знает, как лучше этому быть. Всякий раз, когда мы берем какую-то либо технику, какой-то либо аппарат, какой-то либо механический прибор и так далее и тому подобное, то, что создал человек, к нему прилагается инструкция. Инструкцию обычно прилагают те создатели этого гаджета или этого аппарата, или этой бытовой техники, и они знают точно, как необходимо обращаться. Один молодой человек поехал на своей машине, это был прошлый век, начало, и машины только-только лишь стали выпускаться, и вот один молодой человек поехал, и вдруг сломалась машина. И он, соответственно, в недоумении стоит на дороге, и затем подходит к нему другой и говорит, что у тебя вот этой вот детали не хватает. И действительно, эту деталь туда вставили, и все было прекрасно. А это говорит, откуда ты знаешь? А он говорит, потому что я проектор, я спроектировал, я создал этот автомобиль. Генри Форд меня зовут. Тот, кто создал, тот, кто изобрел, он знает точно, он знает все детали. Если мы говорим, если это действительно так, а это так и есть, что Бог создал семью, Бог создал семейные взаимоотношения, не было так, что Адам был сотворен, и Бог его отпустил, иди, Адам, грейся, питайся, и вот Адам встретил орангутаншу, как некоторые думают, и произошли астралопитеки и прочие неандертальцы, которые, впрочем, потом еще и спились, и вообще им нужно было миллионы лет, чтобы они в конечном итоге в хорошего Homo sapiens превратились. Вот такая сказка, да, к сожалению, она у нас такая есть, бывает. Конечно же, не так. Бог создал Адама, из праха земного мы читаем, и это имеет тоже доказательство ученых, что то, что в нашем теле 80%, естественно, вода, H2O, все остальное, почти вся таблица Менделеева. То, что находится, соответственно, и в земле. Бог создает человека, Бог создает Адама, и он говорит, когда дает ему первое задание, какое было первое задание у Адама от Бога? Дать имена животным, совершенно верно. Дать имена животным. Я не знаю, насколько обладал, какой вокабуляр, какой словарный запас был у Адама, но ему было дано это. Задание первое. И вот проходили слоники, и он говорит, это будет слон, на английском elephant. И они пошли уже. Вот будет, соответственно, гиена. И по-английски, наверное, тоже почти то же самое, гаина. Вот, я что-то другого не придумал. Сказал Адам и гиену пропустил. И так далее. И они вот все вот прошли мимо него. Каждому он дал имя. Некоторым еще по-латински дал имя. Потом некоторые люди записали эти латинские имена у каждого животного. Как прекрасно все. Вот, каждому дал. Собачка пробежала. И вот это будет собака. Ну, а давай по-английски чуть покороче. Dog. И так далее. И Библия говорит о том, что все животные прошли, и все шли по паре, потому что это была весна. Кто сказал, что была весна, да? Павел Токарчук сказал, да? Вот. Они шли по паре. И он это заметил. Он заметил, что они идут по паре. И что эти пары разные. Что тигр, и вернее лев, у него шевелюра большая, громадная. А львица, она поскромнее. Она вот такое облегающее платье оделась. И шевелюры такой нет, прическа короткая. И он это заметил, они различаются, что слон большой, а слониха чуть поменьше. Он заметил это. И Библия говорит о том, что какая-то грусть внутри. Что-то внутри у Адама произошло. И Бог это увидел. Бог видит, Бог знает сердце ваше. Бог знает, что вам трудно. Бог знает, что вам оставаться одному, одной нехорошо. И Бог говорит, создадим. Нехорошо быть человеку одному. Нехорошо быть человеку одному, Бытие 2.18. Нехорошо. Вот все было хорошо до этого. Хорошо луна прекрасно засветила. Хорошо солнце, луна отражала солнце, солнце засветило. Травка, птички, рыбы, животные. Вся земля, горы, все прекрасно. И Бог говорит, очень хорошо, весьма хорошо. И вдруг он говорит, нехорошо. Вот это вот нехорошо, что-то не соответствует. Что-то еще не хватает в этом мироздании. Человек нуждается в общении. И мудрый Соломон говорит, что двоим лучше, нежели одному. Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, кто поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Бог призвал нас не только удовлетворять нужды друг друга, и это в том числе одна из причин, одна из задач или целей брака или семейных отношений, но и вместе служить и друг другу, и Богу. Вместе можно сделать на основе этого текста намного больше, нежели поодиночке. Таким образом, Бог создает, Бог управляет, Бог дает свои законы, Бог дает свои повеления относительно семейной жизни. И я надеюсь, что мы рассмотрим некоторые из них. Что-то мы сегодня успеем, что-то мы будем, о чем-то будем говорить позже. Но один из первых моментов, я хотел бы прочесть второе послание Коринфянам в 6 главе. Апостол Павел пишет следующее. 2 Коринфянам 6, 14, 15. «Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» Мы все-таки утверждаем и говорим о том, что жених и невеста, они должны быть членами евангельской церкви. Они должны понимать эти духовные истины, иметь это общее соответствие, это общее основание. Верующий в Бога девушка или молодой человек должен вступать в брак только с верующим. Не может быть семья одним целым, если один ходит в святости, стремится к Богу, стремится жить безгрешно, а другой отнюдь наоборот. Участвует в... служит греху и сатане. Как могут таких два разных человека быть сотрудниками друг другу, иметь близкое общение? Очень сложно, очень нелегко. Мы знаем много различных таких примеров. Кстати, Ветхий Завет тоже подтверждает эту мысль. Неемия был очень огорчен тем, что израильтяне брали в жены неверующих женщин. Посмотрите пример Самсона. Он потерпел поражение именно потому, что не был верен своему народу, когда выбирал жену. Это был очень серьезно для него и стоило ему очень много, даже жизни, можно сказать, когда он выбрал жену из другого народа, и, соответственно, мы знаем историю эту. Соломон был соблазнен идолопоклонством множества женщин и наложниц, которые служили своим домашним богам, так говорит Писание. И вы знаете, в чем уникальность Библии, что вот эти вот негативные истории, они остались в Писании, никто их не убрал. Господь преднамеренно оставил нам свой путь, прояснил, как необходимо даже вот в плане брака, в семье жить, и что должно быть, какие принципы должны быть, но и показал то, как некоторые отходили и какую цену они за это платили. Второй момент. Брак не может быть однополым. Насколько это важно? Насколько это важно? И в самом начале Бытие 1:27-28. Это самое-самое первое. Это самая первая глава. И, конечно же, всякий раз, когда инструкцию открываешь, открываешь самых первых моментов. Когда открываешь инструкцию какого-то либо электроприбора, пункт номер один. Включи в розетку. Зачем там знать устройство там, того, другого, третьего, если ты еще не знаешь пункт номер один, что нужно прежде всего включить в розетку. Какие-то самые основные, самые основополагающие моменты, они в самом начале. И в самом начале Господь говорит, сотворил Бог человека, мужчину и женщину, сотворил их и благословил их, мужчину и женщину. Ясно, понятно, как нынче говорят, самое понятливое животное в России это еж. Ясно, понятно, и ежу, как говорится, что есть мужской пол, есть женский. И не может быть другого варианта для семьи. Как видно, от начала творения никакие однополые браки Богом не предполагались. Однополые половые связи являются грехом и осуждаются Богом. И мы это об этом читаем и в Римлянам, и в Левитам. Библия говорит как Ветхий, так и Новый Завет об этом. Создание семьи возможно только между мужчиной и женщиной. И недопустима перемена пола. Сегодня, к сожалению, этот постулат, то, что веками было, то, что было, если хотите, в любой культуре и в любые исторические времена, так было заложено. Куда бы мы ни ехали, люди бы не размножались, если бы были однополые браки. Мы же понимаем это. Так Бог устроил. И это естественно, а то противоестественно. И апостол Павел так и пишет послание Римлянам, что то было противоестественно, когда мужчина с мужчиной, и так нельзя. Это грех и это мерзость перед Господом. Еще раз хочу сказать, что, к сожалению, сегодня некоторые предполагают другое. Но что бы кто ни говорил, об этом говорит Писание. Если мы хотим знать истину, вот она здесь есть. Вот она открыта. И другого варианта не дано. Третий момент. Согласно Библии, муж должен иметь одну, а не несколько жен одновременно. И жена должна иметь одного мужа. То есть брак должен быть моногамным. И об этом говорит Ветхий Завет. Адам имел одну жену. Бог привел к Адаму одну жену. Сколько медики здесь? Татьяна. Сколько ребер у человека? Так, Яша насчитал 68, наверное, у него вот грудь моряка. Сколько? 12? 16. 16 ребер. Написано, что одно ребро взял и создал жену из этого ребра. Ну хорошо, с этого взял, мог бы параллельно с этого взять, симметрично все. По 15 бы осталось, все еще бы грудь бы держалась, не развалился бы Адам. А мог бы и по 2 забрать, по 14 бы осталось. И вот 4 леди, шатенка, брюнетка, блондинка, пожалуйста. А нет, а не так. Бог одну дал, и он восхищался одной, и она восхищалась им одним. И они вот имели эту гармонию, эту идиллию, они радовались. Они радовались общению друг с другом, они радовались общению с Богом. Это было прекрасно, это было прекрасно, это было достаточно. Бог устроил так, что должен быть одним. Адам имел одну жену. Пророки говорили о том же. Они использовали отношения мужа и жены для иллюстрации отношений Бог и Израиль. Всякий раз, когда мы читаем пророчества различные, Бог использует это. Вот как муж верен жене, жена верна мужу. Так и Бог говорит к народу израильскому: я не хочу, чтобы у вас было много. Потому что когда много, тогда нет порядка. Когда много, тогда нет благословения. Когда много, Божий замысел рушится. Когда увлекается человек многими, то нет порядка, то в жизнь его приходит беда. И Бог это говорил по отношению к Израилю, который хотел и поклоняться и этим идолам, и этим, и этим. И он называл так, как называется это в плане измены, блуд. Конечно, были исключения в израильском народе, особенно это касалось царей. Однако их практика не может отвергнуть Бытие 2.24. «Двое станут одной плотью». Это Бог сказал. Это Бог сказал: «Двое станут одной плотью». Очень интересно. Понятно, и все. Арифметика понятная. Два, один плюс один равно один. Даже иногда такая схема бывает на христианских браках. Простое уравнение. Один плюс один равно один. Одно целое. Нераздельное, более того. Новый Завет говорит, что во избежание блуда каждый имеет свою жену. Жену, единственное число там стоит. Хоть в греческом, хоть в нашей Библии. В любом стоит единственное число. Имей свою жену, говорит апостол Павел. И каждая имеет своего мужа, а не мужей. И этот же принцип построения брака отображен в перечислении качеств епископа. 1 Тимофея, 3 глава, Титу 1. Муж одной жены, говорится там, когда идет речь о характеристиках служителя, о характеристиках христианина, если можно так сказать, в широком смысле этого слова. Итак, номер один. Одна из целей, библейских целей брака, мы с вами уже проговорили частично, это общение. Бог создает семейные взаимоотношения ради общения. Нехорошо быть человеку одному. Еще раз возвратимся к той картинке, когда были животные, и животные на своем языке, каждый говорил друг с другом. Они разговаривали. Кто-то крякал, кто-то мукал, кто-то хрюкал. Но они общались. Они между собой общались, общение было. Очевидно, общение между ними есть с животными. По-разному. Они друг друга понимают. Кто-то гавкал громче, тише. У кого какой голос, у кого баритон, у кого сопрано. Но они общались. Адам это заметил. А ему с кем общаться? А он и хрюкать не умеет, и гавкать не умеет, и крякать тоже. Так, чуть-чуть подражать, но непонятно ничего ни им, ни ему. А общение нужно было. Бог имеет это общение, и Он нас создал по своему образу и подобию. И вот в рамках семьи как раз одна из целей – это общение. Нехорошо быть человеку одному. Человек нуждается в общении. И двоим лучше, нежели одному, мы с вами прочли у Екклесиаста 4 главе. И, конечно же, это общение, оно на разном уровне. На разном уровне. Есть духовное, есть душевное, есть и физическое. И все это предусмотрено в рамках брака, в рамках семьи, в рамках отношений друг с другом. Второй момент, для чего Господь создает брак, для наслаждения. Человек рождается с определенными желаниями, в которых нет ничего предосудительного, когда они удовлетворяются именно в браке. И в притчах Соломон говорит: «И утешайся женой юности твоей, любовью ее услаждайся постоянно». И это Писание тоже есть. И как бы мы ни понимали, как бы мы ни пытались как-то эту тему обходить, она есть, и она нормальная. И это Бог тоже устроил, и это тоже возможно. Действительно, когда мы наслаждаемся общением муж и жена, и это брачное ложе, оно непорочное. И Господь говорит, что это возможно, это нужно, и это необходимо, и это возможно в рамках общения двоих. И если человек вне этого, то это называется блудом. А если человек, имея жену или имея мужа, идет где-то на сторону, то и называется в Писании прелюбодеянием. И это грех перед Господом, и не может быть. Все, ты выбрал, ты стал одним с одним, общайся, наслаждайся, и пусть этот союз будет благословен Богом. Одна из целей брака, третья, сохранение от блуда. о чем мы ранее уже проговорили. И апостол Павел понятно и достаточно доступно говорит, но если не могут воздержаться, говоря о муже и жене, пусть вступают в брак, говоря о тех, кто еще вне брака. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Мы понимаем, что эти желания, они есть. Они есть у каждого человека, у каждого здорового человека, а их большинство. И апостол Павел четко говорит, нельзя разжигаться, нельзя доводить эту страсть, эту похоть, чтобы ты мог согрешить. И поэтому необходимо, чтобы был союз двоих, где в браке все это предусмотрено. И четвертый момент, это, конечно же, деторождение. Четвертая цель семейной жизни – это деторождение. Что интересно, что все четыре цели, они есть. И общение, и наслаждение, и сохранение от блуда, и деторождение, они все есть. Кто-то скажет, только одно. Если бы была цель брака только деторождение, то, соответственно, когда? Давайте себе представим. Соответственно, когда люди уже бы переходили бы в возрасте 60 лет, когда не могут родить, не могут забеременеть, не могут выносить. Ну, понятно, по всем физиологическим моментам. Когда и женщина не может, и мужчина не может. То что тогда? Брак уже не имеет цели? То что тогда? Нужно разойтись? Так у нас же было деторождение, только одна цель. И больше ничего нет. И нас ничего больше не связывает. И, к сожалению, в мире именно так происходит. Когда только дети связывают, когда они их подняли, когда они их родили, когда они их воспитали, и они уже выпорхнули из гнезда, и больше мужа и жену ничего не связывает. Нет этого наслаждения в совместное общение, нет вот этого вот единства вместе, когда нам просто приятно быть вместе, когда мы делимся, когда мы общаемся, когда мы что-то вместе, совместно делаем, когда мы вместе мечтаем. Если этого нет, а это основное, я специально это вначале произнес, потому что это основное. Это то, что сохранит ваш брак до конца, до последнего дыхания жизни одного из супругов. Деторождение, оно тоже является целью, и Господь благословил это, и более того сказал, что плодитесь, размножайтесь, населяйте эту землю. Это должно быть. И мы говорим, и говорим четко и понятно, что нельзя избегать деторождения. И это тоже является грехом, когда уклоняются от этого. И благословил их Бог, говоря, плодитесь, размножайтесь, благословил как раз первых людей. Поэтому следует создавать семью с желанием иметь детей. К сожалению, сегодня тоже замечаешь то, что молодые семьи, создавая семью, они не думают об этом. Они думают, быть может, о своем комфорте. Я вчера буквально общался со знакомой, с которой работали вместе 25 лет назад, и увиделись в одноклассниках и начали общаться. Я говорю, какая у тебя семья? Она говорит, мы живем 20 лет с мужем, и у нас один ребенок. И потом она, знаете, что сказала? Она говорит, нам, как она выразилась, нам хватило, или хватило только на одного. Мы смогли только одного. Ну, я понимаю, что иногда бывают сложности физиологические, но здесь, скорее всего, что вот эта вот мысль ее была, что решили только одного. И иногда это случается, когда есть физиология и есть болезни какие-то. Конечно, мы понимаем, что это может ограничивать. Но когда этого нет, то избегать появления детей это не должно быть. Господь говорит, что Он создал семью и желает, чтобы мы имели детей. Итак, я хотел бы еще раз повторить, и мы завершаем. Бог создает семью, Бог создает эти взаимоотношения. Люди должны быть верующими, брак не может быть однополым, и согласно Библии, только одна и на всю жизнь. Только один и на всю жизнь. Одна, один. И не может быть вариантов. А если есть трудности, надо их преодолевать с помощью Божьей. И Господь благословит. Не вы первые, не вы последние. И некогда говорят, у всех трудности, трудности, а вот у меня такие, как у меня с ней, ничего, вот нельзя сравнить. Ничего подобного. Это всегда было так. Всегда сложно. Нелегко во взаимоотношениях. Мы понимаем, что один мне брат говорит, иногда смотрю на свою жену, мне кажется, что она инопланетянка. Или я. Разные моменты бывают. Мы иногда до конца не понимаем, но если нас Бог создал, если Он создал для взаимоотношений, для общения, для наслаждения, для того, чтобы мы вместе воспитывали детей, то Бог свои принципы заложил в этом Писании. И мы, конечно же, еще дальше будем говорить, в следующий раз будем говорить о том, какие это принципы и что Господь говорит. Но самое основное, что Бог благословил. Я хотел бы передать это вам слово, хотел бы начать с этой проповеди, чтобы укрепить тех, кто уже имеет свои взаимоотношения в семьях. И благословить тех, и ободрить тех, кто на пути к этому. А сегодня в нашем зале, я думаю, что минимум человек 30-40, которые в свое время должны будут вступить в брак, иметь семейные взаимоотношения, чтобы Бог вас благословил в этом, сделать правильно и согласно Его Слову. Аминь.